Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Наталья Князева. И поговорим мы сегодня о промышленности, о бизнесе, короче говоря, об экономическом развитии нашей страны. Дело в том, что совсем недавно председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров заявил, что в ближайшее время будет утвержден список 100 крупных промышленных объектов, которые должны быть запущены в Кыргызстане в этом году. Цифры, честно говоря, звучат очень амбициозно, крайне просто амбициозно. В общем, сегодня попытаемся разобраться в том, что это за объекты, как мы вообще собираемся промышленность нашу обратно ставить на ноги, поднимать, скажем так, с колен. И поговорим мы сегодня об этом с заместителем министра экономики Айнурой Усенбековой. Айнура, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Ну, давайте, наверное, начнем с самого начала, потом будем уходить в подробности и точности различные. Вот 100 промышленных объектов. Какие конкретно сферы мы собираемся развивать? Что это, перерабатывающая промышленность или это прям такая крупная промышленность? Что мы хотим увидеть в Кыргызстане к концу этого года?
Спасибо большое. Там есть различные проекты, от крупного до мелкого. Конечно, для центра, можно сказать, на республиканском уровне говорить малый проект. Для нас кажется как бы малым, но малый проект для региона, для определенного села, как бы кажется достаточно серьезным, потому что там рабочие места, потому что там технологии, там налоги, то есть определенную роль в развитии она как бы имеет, да, вот вес. Поэтому в рамках 100 проектов как бы сформированы и крупные проекты, и средние, и, безусловно, есть малые. Ну, конечно, я бы не хотела бы как бы сказать, что там в основном малые, безусловно, если мы на уровне руководства, на уровне главы кабинета министров говорим, соответственно, большая часть будет крупные проекты. Это не просто сказано, потому что многие очень как с недоверием, да, вот как бы ожидают, тут неспроста. Я бы хотела бы как бы в утвердительном порядке сказать, что это неспроста. До этого дня, вот если по итогам посмотреть, у нас последние годы особое внимание уделялось именно на отрасль промышленности.
Угу.
И вообще экономическая национальная безопасность страны, она обеспечивается, и экономический рост обеспечивается за счет промышленности на такую, ну, долгосрочную перспективу, да, можно сказать. И принимая во внимание, вот, особенно COVID показал, да, то, что вот как бы мы ни говорили о разных интеграционных вопросах, о глобализации, когда возникает вопрос именно социального характера, да, ну, социально это как бы связано с здоровьем и жизнью человека, ну, практически все страны закрылись, да, вот.
Нужно уметь быть самостоятельным.
Да, вот, и поэтому вот большое внимание уделялось промышленности. Последние 3 года создавались определенные благоприятные условия для развития промышленности. Были разработаны, внедрены достаточно серьезные инструменты поддержки промышленной отрасли. И за 1 год, конечно, невозможно реализовать проект. Поэтому последние 3 года были определенные проекты, которые, над чем мы работали. И в этом году мы на этапе, то, что вот инструменты есть, благоприятная среда есть, инвестиции есть. Осталось только вот сфокусироваться над реализацией этих проектов. То есть это не сегодняшние проекты, это вот последние 3 года они разрабатывались, mm-hmm. прорабатывались. И в этом году они, слава богу, да, вот можно сказать, доходят, как бы дошли до этапа уже запуска, да, вот. И мы для себя, конечно, это амбициозный, но как без планов, да, вот амбициозных. Поэтому мы это все просчитали, про это все проанализировали. И в этом году мы будем работать над запуском этих промышленных проектов. Что создавалось для них? Хотелось бы чуть-чуть вернуться. Вообще, по итогам 2023 года со стороны промышленности произведено около 483 миллиардов сумм. Это достаточно рост. За три года можно, если сравнить, 5 раз у нас увеличилось именно производство. И в целом в структуре ВВП обеспечил как бы рост на 2,7%. И в основном она обеспечилась, ну, рост обеспечился за счет производства фармацевтика, у нас хорошо растет по участиям обработки, переработки пластиковых, резиновых и деревянных, можно сказать. Да, вот, вот в этой части у нас хорошо, хороший рост идет. Химическое, как бы производство химических продукций тоже там хорошо идет. Пищевая переработка, тоже хорошие показатели. Безусловно, горнорудная переработка полезных, как бы, ископаемых, да, вот, вот там у нас хорошо идет рост. И в текстильной промышленности, швейная, внутри швейная сфера хорошо идет, и в легкой промышленности у нас с хорошим показателем еще идет переработка кожи. И такие проекты тоже у нас появились. И, то есть за счет как бы роста вот этих сфер у нас обеспечивается в целом рост промышленности. А без Кумтора у нас рост показывает около 16% рост промышленный. Да, вот по итогам 2023 года. То есть рост достаточно хороший идет. Над созданием среды мы работали. Очень большой вопрос для промышленных проектов на уровне президента, на уровне главы кабинета министров, ну, премьер-министров, правительства, министров крупного бизнеса. Да, вот прорабатывались различные проекты до этого, но это все сводилось к тому, что они годами не реализовывались, потому что все сталкивались с земельными вопросами. Ага. То есть выделение земельного участка, ты как бы вот регионально, как бы вот на местном уровне комиссию должен пройти, потом на уровне министерства, потом на уровне правительства, различные комиссии, различные сбор документов различных. И ведь в конечном итоге это все выводилось на конкурсной основе.
Угу.
То есть вроде бы вы договорились, сказали, ну, образно говоря, там переработка шерсти, в одном регионе у нас столько-то как бы шерсти, они просто выбрасываются. Ну, если об этом говорит премьер, говорит президент, либо министр, конечно, инвестор интересуется и начинает как бы договариваться, подписывается соглашение. И в первую очередь, и как бы с землей же нужно определиться. И это все сводится к земле, да, вот, то есть вот такие проблемы были. Поэтому вот последний год вот на это было обращено большое внимание, максимально упрощены, и полномочия переданы главам районной администрации. Если сейчас вот чисто проанализировать, у нас в регионах промышленных зон несколько уже созданы, каждая как бы глава себя уже определила, если завтра промышленный проект придет, я предложу как бы вот эту землю, да, вот, то есть они уже готовы. То есть в этой части мы вопрос решили. Вторым большим вопросом для промышленности были фискальные преференции, фискальная как бы вот, то есть она оборот, как бы реализация промышленного проекта, она как бы имеет очень сложный как бы этот, да, вот характер. И вот и самую большую часть занимает оборудование, технологии. И, безусловно, пока ты вот это все запустишь, ты, у тебя уже налоги и отчисления начинаются, да, вот. И большую часть в инвестиции занимает оборудование. И пока ты уже везешь оборудование, у тебя там пошлины, у тебя там НДС, у тебя, ну, удорожание проекта. Вот. И вот принимая во внимание данные, вот в новой редакции налогового кодекса раньше не было именно там для промышленных проектов. Прям вот это введено. А для отдельной отрасли отдельные преференции введены. И промышленные объекты, они имеют различную специфику. Они же разные бывают. От, я не знаю, от химии до как бы пищепереработки, да, вот. Ну и горнопереработки. Ну, как бы они разные очень. Поэтому требуются различные инструменты, различные как бы отдельные условия, давайте так скажем. Поэтому, так как налоговый кодекс у нас имеет прямой характер, если для определенного проекта нужны определенные условия, раньше нужно было в налоговый кодекс это все вносить и там предусмотреть. И это сейчас предусмотрено, это все передано в полномочия кабинета министров, и исходя из специфики, исходя из как бы вот особенностей проекта, кабинет министров своим решением может предоставить различные преференции. Самым основным является вот освобождение от промышленных проектов, освобождение до 5 лет от 3 видов налогов. Это налог на прибыль, налог с продаж и налог, это НДС, с последующим продлением еще на 5 лет, то есть при реализации, ну, как бы проекта, при модернизации, запуска проекта, они могут такие преференции получить. Но это не просто так передается. Есть определенные критерии, есть определенные условия, для обязательства в отношении инвесторов, и что внутренних, что внешних у нас как бы на ней делится, через подписание определенного инвестиционного соглашения, и они получают как бы особые условия. Безусловно, преференции и льготы предоставляются при выполнении обязательных условий, там, создание рабочих мест, технологии, сроки реализации проекта. То есть это все регулируется в рамках инвестиционного соглашения. Угу. И как инвестиционный проект, они могут быть освобождены от таможенных пошлин при как бы ввозе оборудований, потому что это тоже очень большую как бы роль играет, да, вот большой вес в реализации проекта. И это тоже все прописывается в рамках, как бы регулируется в рамках инвестиционного соглашения и отдельным решением Кабинета министров. Вторым большим моментом было вот уделено в модернизации крупных системообразующих, бюджетообразующих проектов. Одним из институтов развития это Кыргызиндустрия. Из бюджета выделено 1,5 миллиарда сомов. Они запустили на сегодня около 20 компаний промышленных. Да, имеются вопросы в отношении Кыргызиндустрии, но мы все должны понимать, что промышленность, тем более то, что вот делает Кыргызиндустрия, это с нуля они начинают. Поэтому она имеет, как бы вот, требует определенного времени. Но сейчас вот Кыргызиндустрия работает над этими дополнительными крупными проектами. Мы сейчас вот ожидаем, что институт станет действительно институтом как бы развития промышленной отрасли. Отдельно крупным модернизацию проходят вот Малисуйский ламповый завод в 3 этапах. Первый этап, ну, это градообразующий завод. Первым этапом модернизацию прошла вот линия по продукции лампочек. Сейчас они производят, ну, как бы вот то, что рынок требует, новых видов лампочек. Вторым этапом они в этом году запустят, тоже входят в 100 проектах, они запустят линию по производству стеклотары. Завод тоже профинансирован с республиканского бюджета. Нефтепереработка очень как бы важная часть наша, мы должны внутренне обеспечить. Мы практически полностью зависим от импорта, да, вот по нефтепереработке. И на это тоже большое внимание уделяется. 2 завода сейчас проходят модернизацию, Джунда и Кыргызнефть. Там инвестиции около 900 миллионов долларов США, и сейчас они будут выпускать нового качества бензина, это К4, К5, и еще другие, ну, сопутствующие продукции будут выпущены. Цементный завод, в основном у нас они находятся на юге, север больше зависит от юга, как бы, и здесь, поэтому, чтобы обеспечить северную часть, вот большой завод скоро будет запущен, там и преференции, и поручительство, то есть и финансирование, там все вопросы решены, да, вот это тоже вот крупный завод, который проходит модернизацию. То есть вот таких крупных системообразующих заводов у нас несколько, то есть по нему у нас работа была проведена и проводится, да, вот. И третьим это обеспечение финансовыми ресурсами. Для этого вот самым крупным игроком является Российско-Кыргызский фонд развития. Они в прошлом году, в 2023 году, 21 крупных инвестиционных проектов около на 400 миллионов долларов они профинансировали. Там и ГЭСы есть, ну, вот это электростанции. Там и крупные каменеперерабатывающие завод есть. То есть в этом направлении они работают. Есть вот для обеспечения финансового ресурса очень много переговоров, очень много работ проведено по созданию фондов межгосударственных. очень многие задаются вопросом, а почему столько фондов создаем и с разными, как бы с разными странами, да, вот здесь тоже есть ответ у нас, потому что технологии в любом случае извне приходят. И если, допустим, венгерский фонд здесь участвует, там есть составляющая, что венгерская технология должна быть. Венгерская технология, как бы она обладает практически всеми технологиями, которые Евросоюз как бы обладает. И, соответственно, мы оттуда можем на льготных условиях привлечь ресурсы, да, вот, ну, в виде оборудования, в виде технологий различных. Узбекско-кыргызский фонд, это в этой части тоже. Азербайджаном, да, вот с ними у нас фонды, то есть это и вот с Китаем сейчас прорабатываем. То есть эти фонды, они в основном ориентированы, как бы они обеспечены финансовым ресурсом, и эта линия, это канал, который вот технологии могут сюда привести, да, вот, то есть вот, и вот обеспечение финансовым ресурсами. А, вот Айлбанк и РСК, они капитализированы. В прошлом году они около на более чем 5 миллиардов сомов профинансировали. У них представленность в регионах как бы она широкая, поэтому они в регионах много проектов профинансировали. Где-то около 1000 проектов они профинансировали именно в промышленности. Ну, в основном там малый и средний бизнес там находится. Там определенные льготы предусмотрены, и модернизацию средних предприятий, они больше как бы на это уделили внимание. И фонды развития в регионах, если раньше в регионах, сегодня где-то около миллиарда сомов аккумулировано, а если раньше фонды развития регионов были в тех регионах, в районах, где есть горнорудная компания, оттуда были отдельные отчисления, да, вот специальные, с решением Кабинета министров с прошлого года во всех регионах, во всех районах созданы фонды развития регионов. И где нет источника финансирования, они профинансированы за счет республиканского бюджета. И в их политику тоже, если раньше фонды развития в основном закрывали социальные как бы забросы, да, от населения, но это чуть не долгосрочная как бы перспектива, как бы она как бы роль имеет, да, вот она единичная, можно сказать. А поэтому туда внедрена политика, чтобы они больше фокуса уделяли на финансирование бизнес-проектов, экономических проектов, которые, ну, как бы обеспечат более долгосрочное развитие. Очень хорошим инструментом выступило поручительство. Где-то 7 проектов на сегодня получили, более чем на 220 миллион долларов. Там в основном это крупные проекты, это беспилотников, строительство гидроэлектрических станций. То есть вот это там, где вот крупная как бы вот поддержка нужна, и вот там инструмент поручительства внедрена.
Со стороны Минфина, да, насколько я понимаю?
Да, основным является Министерство экономики, но держателем инструмента является Министерство финансов. Там тоже отдельные, там есть свои критерии, свои процедуры. Ну, то есть это не просто так, как бы приняли решение и передали, да? Вот, то есть это все как бы вот она через критерии определенные, где вот если проекты относятся к приоритетной отрасли, там системообразующей, там, не знаю, там отрасль как бы может... катализатором может выступить, да, то есть как бы акселерировать, да, вот, то есть вот такие части, там определенные критерии, зеленые технологии, если есть, и тем более энергетическая мощность, это раз у нас экономика развивается, мы должны обеспечивать энергетические мощности, да, вот, и на это тоже большое внимание уделяется. Четвертым, очень важно, можно сказать, это участие в выставках, специализированных выставках. Если раньше крупные компании, они могли себе позволить, а новые, ну, как бы относительно новые компании, они не могли себе позволить, потому что оно очень, как бы для этого, для них это дорого. И представить свои, как бы, продукцию, они, у них были, как бы, определенные ограничения. И вот с прошлого года с республиканского бюджета предусмотрено отдельное финансирование. В прошлом году в трех выставках участвовали специализированных, именно промышленные. Самым это все профинансировано полностью. Все расходы были покрыты за счет республиканского бюджета. Государство взяло на себя. Самым важным можно отметить участие в специализированной выставке по промышленности «Иннопром» 2023 в Екатеринбурге. Мы первый раз вышли со своим национальным экспозицией, да, вот около 15 компаний приняли участие. Вот компания Sky Industrial на 500 тысяч долларов подписал контракт и открытие филиала в Екатеринбурге, ну, на территории Российской Федерации. У них несколько филиалов будет по швейной отрасли. Вот несколько контрактов были подписаны. Автомаш Радиатор, у них они практически на сегодня белорусские и российские вот автомобильные сфере, вот они вот радиаторами обеспечивают, у них были определенные барьеры, как бы при доставке, при логистике, мы эти вопросы там тоже на месте сняли, и что за счет этого увеличилась сама поставка. То есть вот первый раз мы приняли участие, и ну, достаточно хороший, как бы продуктивно мы проработали. Угу. Мы и вот в этом году мы продолжим это в Китае. В Китае мы экспо участвовали, тоже государство полностью на себя взяло. Там было, в экспо участвовал наш глава кабинета министров Агылбек Усенбекович Чапаров. И так как Китай больше заинтересован на нашей пищевой как бы, вот, продукции, там экспозиция, экспонаты были в основном в этом направлении. И даже если на выставке не разрешено было продавать, для нас отдельные условия дали, что вся наша продукция там просто были распроданы. Да, вот. Угу. И поэтому сейчас, учитывая то, что рынок уже как бы почувствовал нашу продукцию, ну, определенные потребители появились, и поэтому мы сейчас большой фокус уделяем по организации как бы логистику, ну, как бы экспорту в Китай, в Китайскую Народную Республику, и ну, там достаточно вот в скором времени будут предложены упрощенные процедуры в рамках переговоров на высоком уровне. Китайская сторона, они договорились, они согласились, что они могут отдельные преференциальные условия нам придать, ну, тем более мы соседи, и вот над этим мы работаем. То есть вот создавая вот такие условия, инструменты по различным направлениям, осталось, что реализовывать промышленные mm-hmm. проекты, потому что и экспорт, в принципе, как бы там инструменты различные можем предложить. То есть это все тоже неспроста, оно как бы вот шло. То есть базу вот мы создали, и сейчас нужно в этом году будем фокусировать именно на реализацию уже конкретных проектов.
Угу. Смотрите, еще один такой момент. В Евразийской экономической комиссии на протяжении всего прошлого года, и вот, кстати говоря, в начале уже этого, очень активно ведется разговор о промышленной кооперации. Уже, честно говоря, прям надоело это словосочетание, но никуда не денешься. Говорится о том, что если будет создаваться компания на 3 страны как минимум, то там инвестиции будут упрощены, да, льготные кредиты за счет там евразийских фондов mm-hmm. различных, mm-hmm. да, созданных специально для этого, что мы очень хотим развиваться. Мы, в свою очередь, наш кабинет министров все время говорит о том, что мы очень ждем иностранных инвесторов. Приходите, пожалуйста, мы для вас тут все условия создадим, что только можем, все предоставим. Насколько удается, во-первых, привлечь иностранных инвесторов, во-вторых, чего с этой промышленной кооперацией-то? Мы туда в нее стремимся, может быть, договоренности хотя бы предварительные, какие-то планы есть?
Мы, да, в прошлом году очень много о кооперациях слышали, потому что это достаточно... Вообще при формировании, создании Евразийского экономического союза одним из основных, можно сказать, направлений, где вот предполагалось укрепление данного союза через кооперационные проекты. Но оно, вот это решение, оно не было закреплено определенным инструментом.
Ага.
И вот в прошлом году этот инструмент был разработан и принят.
Угу.
То есть для создания кооперации мы можем предоставить льготное финансирование. Льготное финансирование предполагает, если проект будет профинансирован со стороны финансового института, фонд именно по субсидированию, ну, фонд поддержки, так давайте скажем, кооперационных проектов, угу. они покроют процентную ставку.
Ага.
То есть ты беспроцентно получишь как бы финансовый ресурс для реализации определенного как бы промышленного проекта. Но там есть определенные условия. Не менее 3 страны должны принять участие. Почему 3 страны? Это тоже неспроста. В Российской Федерации, в Республике Беларусь, да, вот они, у них промышленность очень сильно развита. и могли две страны договориться и реализовывать различные проекты,
угу.
И практически как бы использовать
забрать
все,
этот, фонд,
этот,
да.
этот угу. фонд. Поэтому мы сказали не менее трех. То есть, чтобы те страны, которые вот, где относительно как бы небольшая экономика и небольшая, как бы небольшой уровень, да, вот развития промышленности, и нам тоже хочется развивать промышленность и привлекать технологии, да, вот.
Конечно.
И для этого мы все условия создаем, и поэтому мы вот, чтобы обеспечить такую как бы справедливый подход, справедливое использование данного, ну, как бы вот равные условия, да, вот для всех стран, вот не менее трех. Это тоже были долгие переговоры, долгие разговоры, как этот инструмент применить между пятеркой, да, вот это все, поэтому очень много было разговоров. Сейчас вот действительно инструмент есть, и осталось только разговаривать.
Самая мелочь, найти инвестора.
Да, вот, да, вот. Ну, проработки у нас же межправительственных, ну, двусторонних, в рамках пятерки очень много как бы площадок, очень много, как сказать, направлений, где мы об этом говорим.
Угу.
И в рамках 100 проектов тоже есть такие проекты. Поэтому сейчас осталось вот действительно реализовывать, разговаривать, структурировать проект и уже переходить над реализацией.
Угу. Что мы можем предложить? Вот недавно заговорили о том, что нам нужно вытаскивать нашу перерабатывающую, именно добывающую промышленность. Угу. Да, нам нужно пользоваться возможностями недр, да, нашей страны, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что наш текстиль – это номер флагман, один, да. Наверное, да, такой экспорта Кыргызстана. Понятно, что здесь, ну, проще всего, наверное, что-нибудь придумать, потому mm-hmm. что, ну, чего-чего, это делать мы умеем, по крайней мере, да, и такой уж прям мелкотоварностью в этом, mm-hmm. по крайней mm-hmm. мере, не страдаем. Mm-hmm. Что мы можем предложить, в каких сферах нам кажется, что было бы лучше всего развивать такие международные крупные проекты?
Ну, безусловно, вот как вы сказали, у нас в промышленности большую часть занимает именно горнорудная часть, да, вот. А горнорудная часть, она же не должна быть в сырьевом виде, да, вот.
Ну,
она
да.
должна уже переходить на производственный процесс, да, вот. И там действительно нам нужны технологии. И, безусловно, мы это будем предлагать. И в рамках него есть несколько проектов тоже уже. Есть инвесторы, сейчас ведутся переговоры. И если потребуется инструмент именно кооперационный, тогда, конечно, безусловно, мы этот инструмент будем использовать. В текстильной части, да, действительно, в этой части мы предложили. Есть по участии сборки специализированных автомашин.
Угу.
Тот же самый КАМАЗ, допустим, да, вот мы с ними дорожную карту на сегодня подписали. И, скорее всего, вот сборка здесь будет формироваться. Здесь и участие Беларуси мы сейчас вот ожидаем. Переработка, вот производство металлургии, давайте так скажем, металлургии. Очень развитая технология в Российской Федерации. Там научные как бы подкрепления, научные институты очень развитые. И по нему сейчас мы будем работать. Это тоже, как бы, если потребуется, инструмент кооперационных. Ну, как бы, вот, безусловно, мы туда обратимся. Что еще? По базальту, кстати, вот сейчас большой национальный проект будет. Тоже готовимся. Там тоже есть участие из Российской Федерации, потому что там очень сильные технологии, да, вот по развитию в этой отрасли. То есть есть над чем работать.
Угу. А нам вот это все точно нужно? Металлургия, добыча. Мы же все здесь про зеленые технологии все время говорим.
Угу.
Кулбек Усенбекович, в частности, очень часто говорит про то, что нам нужна экологическая там, промышленность, экологическая зеленая энергия. Мы очень хотим быть очень экологичными. Крупное производство экологию, в принципе, обычно не предполагает.
Угу. Почему? Технологии же на сегодня, они очень развиты. Если цепочку правильно выстроить, если правильные технологии применять, и мир не первый же день говорит о зеленых технологиях. Как раз таки, и когда мы говорим о зеленых технологиях, это подразумевает то, что мы, ну, никто не отказывается от промышленности.
Угу.
Но это все будет с учетом зеленых технологий. И для этого придумана куча решений, и это все нужно просто внедрять в политике реализации данного проекта. То есть на политическом уровне, на стратегическом, на программном уровне мы говорим, если мы говорим о зеленых, о климатоустойчивой экономике, о климатоустойчивом развитии, о зеленом развитии, об устойчивом развитии. Но это же не говорит, что мы не будем развивать промышленность. Потому что если мы откажемся от промышленности, а за счет чего мы будем развиваться? За счет услуги? Ну, извините, услуги тоже, как бы это долгосрочный эффект она не несет. И мы уже более 30 лет в услугах, как бы в сфере услуг сидим, да, вот. И если историю посмотреть развитых стран, у них промышленность занимает более 40%. И это страна, развитая страна. И как мы можем отказаться от этого? И поэтому мы, и тем более сейчас время так требует, да, вот везде ресурсы уже, ну, нехватка ресурсов, она чувствуется. Потому что все, что смогли, то переработали уже в мире, да, вот можно сказать. А у нас больше сырьевое, как бы, да, вот. И мы, у нас нету добавленной стоимости. И мы в виде сырья обратно, как бы, передаем. И почему бы не создавать добавленную стоимость? И почему бы весь процесс до производства товара мы не можем, если весь мир это делает? И сколько мы можем сидеть просто в сырьевом, как бы, вот уровне, да, вот. Сырье откопали и дальше передали, а добавленной стоимости нету. Поэтому мы максимум условий создаем, приходите, развивайте свои технологии. Очень много же задают, почему мы за счет внутренней инвестиции не можем развиваться. Конечно, мы можем, безусловно, можем развиваться, но а технологии откуда? Технологии в любом случае извне будут приходить, а это через инвестиции. И почему вот говорят, что вот почему вот только на, ну, создаете условия для внешнего инвестора? Ну, инвестор придет, поработает, но он же технологии оставит, он навыки оставит. Он же там завод построит, поработает. Ну, вот, допустим, Кумтор, сколько инженеров они создали, да, вот. Вот есть вот, в Горнорудке, да, вот у нас очень много очень сильных инженеров на сегодня. Они же пришли, технологию как бы внедряют, они же обучают, они же местных нанимают, они вначале... Безусловно, приходят высококвалифицированные специалисты, потому что нужно запускать оборудование, запускать работу. Они участвуют, но они же эти, ну, там, обычно где-то 20, 50 даже, до 50 доходят, иностранные заходят, да, вот. Они же все не остаются здесь, у них даже своя семья есть, своя основная работа. Они все уезжают, но они все обучают наших. И эту историю практически все страны как бы проходили, да, вот, и здесь не нужно бояться. Они придут поработать, технологии оставят, навык оставят, научат нас, как работать, и уйдут.
Я как раз, вот, наверное, завершающим вопросом, но всегда этот вопрос задается, я не могу его обойти стороной. Кадровый вопрос. У нас долго не было промышленности никакой. Нам сейчас ее нужно строить, и есть ли понимание того, что нужно, может быть, как-то усилить отечественные вузы, работу с ними, может быть, там, по привлечению иностранной профессуры или еще кого-нибудь. Понятно, что для того, чтобы грамотно промышленность запустить, нужно туда люди нужны в первую очередь, ну а молодежь так тем более нужно со свежим взглядом.
Да, мы над этим работаем, и мы сейчас с Министерством образования очень тесно работаем. Уже на сегодня действующим промышленным объектам не хватает кадров, именно инженерного состава, именно технологов не хватает. По этой части мы уже прорабатываем с Министерством образования. Вторым, сейчас вот мы прорабатываем вопрос именно вот показать, многих же представление завод, это же вот в Советском Союзе, да, вот такой вот прям такой шумный. Там,
да,
вот
ты весь в мазуте, да, вот это. Да.
А сейчас новые же технологии, смотрите, как вот внедрены, и мы хотим на примере вот показать, чтобы они, ну, такие экскурсионные, да, вот, чтобы показывали. И об этом и бизнес-ассоциация тоже говорит, они молодежи показывают, что весь процесс производства. И человек любит же сам по себе, по природе творить, да, что-то создавать. И когда ты видишь вот этот весь процесс создания определенной продукции, и мы вот, и это тоже опыт международных стран, да, вот что молодежи нужно показывать. И это тоже может заинтересовать, что ты можешь участвовать в этом процессе, и ты можешь создавать определенную продукцию. Угу. И это более долгосрочная, более устойчивая как бы, вот, профессия. И эта профессия, она все равно будет как бы, вот, потребность. Да, вот, то есть, и вот над этим тоже мы сейчас работаем. Но вопрос действительно на сегодня очень актуальный для всех, и для бизнеса, и для государственного органа.
Многие, например, заводы просто крупные, они же прям кооперацию строят с вузами, вот КРСУ, да, например, да. Да.
Свою академию.
Да, да, да.
СПТУ они напрямую уже подписывают соглашение. Если во всех, если даже на выезде, на различных международных, как сказать, поездках, да, вот что на уровне президента, главы кабинета министров, министров, если замечаете, там обязательно подписывается соглашение с определенным вузом.
Угу.
Потому что инвесторы тоже понимают, что нужно готовить кадров.
Угу.
И там в основном трехстороннее соглашение обязательно подписывается. Вот мы что-то в Китае были, что во всех этих обязательно есть технические институты, где вот в трехсторонние этот они заходят.
Угу.
Потому что острая нехватка кадров именно промышленности, это очень чувствуется сейчас.
Ну, само собой. Но мы в самом начале пути. Да, будем надеяться, что в этом году получится осуществить эти амбициознейшие планы, но, по крайней мере, по итогам года поговорим, сколько получилось, чего не хватило и какие выводы мы делаем. Mm-hmm. Спасибо вам большое за эту беседу. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была заместитель министра экономики Айнура Усинбекова. Рада была вас видеть.